Тема, которую мы с вами продолжаем уже некоторое время исследовать, как вы помните, называется «Входите тесными вратами». Да? Это такая подтема. Ну, а главная тема, да, как вы помните, это страшная правда о нашем спасении. Говоря об этой теме, я не пытаюсь, вы знаете, напугать вас, да, чтобы вы просто были в ужасе и поняли, что действительно правда такая горькая, правда такая страшная, чтобы у вас опустились руки, да, и чтобы вы вообще не хотели никакой правды и никакого спасения. Цель моя, с которой я говорю, для того, чтобы мы не строили иллюзий, да, мы находимся в мире, где, в общем-то, обман везде на каждом шагу. Если кто-то думает, что обман это там среди политиков, среди бизнесменов, да, я вам должен сказать, что не меньший обман среди верующих существует. И вы должны понять, что те люди, которые занимаются политикой и бизнесом, да, ну, они, в общем-то, так будем говорить, далеки от Бога, не от имени Бога, так будем говорить, от имени своих интересов каких-то корыстных, могут вводить людей в заблуждение. И для сатаны это не представляется там особой важности дела, там обманывать бизнесменов, они и так обмануты, и обманывают друг друга, также и политики этим занимаются, да. Но сатана особенно переживает о том, чтобы те, которые действительно хоть что-то знают о Боге, которые держат в своих руках Библию, он особенно переживает, чтобы до них не дошла настоящая правда. Поэтому, я говорю, существует вот такое, будем говорить, состояние христианских церквей, о которой Христос когда-то сказал, «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Ту веру, о которой он говорил, ту веру, которую проповедовали апостолы, ту веру, о которой говорили пророки Ветхого Завета. И заметьте, вера настоящая христианская, она нас подводит к тому, чтобы мы прекратили жить в тех грехах, в каких мы жили до сих пор. Вера, она раскрывает пути победы над этим пороком. Я сейчас не буду говорить в деталях, там, кто, как участвует в этом процессе. Об этом я уже неоднократно говорил. Библия говорит нам, и вера нас к этому подвигает, что никто нечистый на небо, то есть в грехах, не войдет. И если нас учат, что грех непобедим, что мы не можем быть праведны, если нас учат о том, что мы вот просто должны верою, там, со своим пониманием этого слова или понятия, да, верою ухватиться за Христа, и Он нас просто помилует, и потом просто нас возьмет на небо, я вам должен сказать, что это очень и очень сильный яд, который отравляет наше сознание, извращает наше понятие о нашей вере. Поэтому цель моя не просто настрашить вас, а представить для вас ту позицию, в которой мы должны находиться по отношению к Писанию и по отношению к Богу, да? Действительно, всякий грех может оказаться непреодолимым препятствием на нашем пути следования в небесный Ханаан, то есть в вечность. И мы сегодня с вами будем исследовать, начнем исследовать, значит, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 стиха по 5 стих. Я думаю, что больше мы сегодня не успеем с вами пройти и исследовать, да, вот пока вот эти 5 стихов будем с вами исследовать. И я вам сейчас попытаюсь объяснить, донести до вашего понимания, да, что даже такой мелкий грех, Я почему так говорю, такой мелкий грех, потому что так люди считают, да? Такой мелкий грех, как осуждение человека, да, является самым большим грехом. Вы знаете, да, вот существуют такие, я уже так буду говорить, не вера, а как поверье, да. Вот в церквах есть такое понятие, что вот, ну и об этом пишут некоторые люди, которые более-менее сталкиваются с верующими, да, вот есть некие, значит, эти смертные грехи. Ну, естественно, смертные грехи, ну, это такие уж, как говорится, там, знаете, большие, вот, ну, в основном это так, будем говорить, я не буду сейчас вдаваться в эти детали, да, какие там смертные, несмертные, да. В Библии любой грех смертный, любой абсолютно, даже самый маленький, чтобы вы знали. Возмездие за грех, там нет оговорок, большой, маленький, смертный, несмертный. В Библии просто сказано, возмездие за грех – смерть. И в процессе того, как мы сегодня будем с вами исследовать эту тему и рассуждать, вы поймете, что даже такой малюсенький, как некоторые понимают, несмертный грех осудить другого человека, да, может оказаться величайшим грехом, который просто, как будем говорить, знаете, пробка в ванной, в этом отверстии сливном, да, закупорит это отверстие. Вот этот дух осуждения и не пустит нас на небо. Поэтому, когда люди говорят, что грех, смертный грех – это там прелюбодеяние, там убийство, там святотатство, там кто еще что к этому списку добавляет, да, я вам должен буду сказать и должен буду, наверное, кого-то и разочаровать, что даже вот это понятие, не судите, да не будете судимы, а если будете судить, то будете судимы, то есть, другими словами, не будете прощены, не будете помилованы и не спасетесь. Даже это маленькое понятие, да, как некоторые говорят, что это не такой большой грех, оно может оказаться для нас роковым. Этот грех будет роковой. Так вот, я хочу сначала вам прочитать Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 по 5 стих. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, имеется в виду другого человека, да, таким, я добавил бы, точно таким же будете судимы». Кем? Ну, в этой жизни, я говорю, нас точно так же, как говорится, какую меру мы мерим, да, вот с каким духом мы говорим о человеке, говорим с раздражением, с нами с раздражением разговаривают, поднимаем руку на ближнего, ближний поднимает руку на нас, то есть каким судом судите человека, какую монетой вы платите ему, такую получите и сдачу от людей. Но здесь Господь говорит не только об этом. Он говорит о суде Божьем. Мы в этой жизни уже получаем, будем говорить, воздаяние, да? Возмездие за наши преступления. Но мы еще же будем судимы и Богом. И вот каким судом мы судим человека, то есть с каким чувством мы к нему относимся, что мы внутри себя испытываем, говоря или думая о нем в связи с каким-то его там поступком. Обратите внимание, точно с таким же судом встретимся на Божьем суде. И какую мерою меряете, да? Ну, я имею в виду такое, знаете, мера, это будем говорить, мера там длины, там веса, да, и так далее, и тому подобное. И есть, будем, знаете, как вы знаете, говорят, будем говорить, там, мера уменьшенная, да, или увеличенная, то есть мы, как говорится, ради своей корости что-то делаем с весами, что-то делаем с гирьками, да. Так вот, есть мера Божья, да, есть мера какой-то объективности, какой-то справедливости. Вот Бог, вот имея вот эту меру, вот эту объективность, Он взвешивает человека и определяет, каков он на самом деле есть. Бог не прибавляет к ней, ему вины, если ее нет, не убавляет, если она есть. А вот у нас зачастую в одну сторону есть, будем так говорить, неправедная наша мера. Мы не любим человека, и бывает не настолько он там грешен, да, сколько я на него холмов, гор, ему на голову, как говорится, наложу. Вот какою мерою мы мерим несправедливою, вершим суд без милости, да, точно такой уже нам будут мерить. Ну, и я имею в виду на суде Божьем. Что я хотел бы сказать? Тут кто-то мог бы так сказать, что так что Бог вот точно такой же, вот так же будет с раздражением, с недовольством нас судить? Да нет. Бог просто скажет: вы читали? Вы помните Нагорную проповедь Христа, в которую вы верите, в которого вы ухватились руками, как спасательный круг? Вы помните, что суд, который вы вершите на этой земле по отношению к любому человеку, который рядом с вами, с которым вы по жизни пересеклись, да, любой суд, я подчеркиваю, это человек из другой церкви, это человек из другой конфессии, заметьте, это жена, на которую муж с раздражением кричит или говорит, это тоже суд. Это муж, на которого жена вечно, как говорится, зубы точит. Это дети, на которых мы постоянно недовольны, что является судом. Это родители, против которых дети вечно выступают и вечно недовольны и раздражены, да? Это и политики, о которых мы там с раздражением, с недовольством высказываем. Вы понимаете, да? Бог скажет: я тебя не сужу. Я тебе сказал о том, как вершится Божий суд. Вот ты не проявил милости к ближнему, ты не пожалел, ты был раздражен, ты не посочувствовал, ты не вошел в положение человека, ты не понял его, да? Ты осудил. Ты видел только плохое. Ты придирался к настоящим порокам и к мнимым. Ты их приписывал, даже когда у человека не было. Так вот, вот таков тебе и суд. Вспомни, что ты говорил, вспомни, что ты делал. Вспомни то зло, которое ты испытывал по отношению к этому человеку. Когда просто сидел дома и думал, какой он или она такие рассякие и, как говорят, знаете, ни дна им, ни покрышки, да? Вспомните, когда этому человеку было плохо, и вы говорили, потирая руки: слава Богу, так тебе и надо. Или чуть покультурнее, мы же, знаете, разной степени культурности, да? Или бывает, мы так говорим, что праведен Бог, ну, с такой, знаете, вот, ну, легкой радостью. Ну, так, мы легкая, я говорю, она там, может, и не легкая, да? Ну, так, знаете, чтобы внешне более-менее благочинно выглядеть, да? Вспомните вот этот суд и теперь сделайте вывод. Я вас не сужу. Вы сами судите себя сейчас на небесном суде. Как? Ты же, Господи, суди. А как я должен судить, если бы тебя спросить? Господи, по милости. А ты по милости вообще судил когда-либо кого? Ты когда-нибудь проявил милосердие, сострадание? Ты вообще знаешь, что такое любовь, которая долго терпит кого? Ну, вот того, на кого ты зол, да? Ты хотя бы задумался, что такое любовь, которая не гордится, не превозносится, не иронизирует, высокомерно не смотрит, брезгливого взгляда не имеет. Ты когда-нибудь об этом задумывался? Ты вспомни, когда ты говорил, вот эти баптисты, они погибнут, потому что они там что-то едят и не то соблюдают. Нет, я не к тому, что они там то едят и то соблюдают. Я сейчас говорю, это ихняя проблема. Я говорю сегодня, и тема наша сегодня, с каким духом мы это говорили? Вы старались понять этого человека? Нет. Вы старались войти в положение этого человека и помочь? Нет. Что ты сказал или что ты сделал? Я высказал ему килограмм презрения. Вот-вот. Или точно так же кто-то там про православных с недовольством говорит, да? Кто-то про адвентистов, кто-то про харизматов. Ну, кто-то скажет, не, ну что, так вообще нельзя ничего говорить? Нет, я говорю, говорить-то можно. Об истине. Что хорошо, что плохо. Что правильно, что неправильно. Пусть если кто-то говорит неправильно, я могу сказать, что, извините, вы говорите неправильно, могу, ну, говорить, кто это говорит. Но я не должен испытывать зла по отношению к этому человеку или к этой конфессии, да? Я должен быть доброжелательным человеком. И если я что-то говорю, то только для того, чтобы, ну, будем так говорить, было понятно, что есть истина и как правильно жить нам, как правильно понимать эту истину. Но я не должен быть злонастроен против кого-то и кого-то к этому тоже побуждать и кого-то настраивать против кого-то. Так вот смотрите, значит, каким судом судите? Точно таким будете судимы людьми, а потом на Божьем суде сами себя приговорим к погибели. И какою мерою, преувеличенную или не преувеличенную, да, мерите, точно такую и вам будут и люди в этой жизни мерить, потому что посеете, то и пожнете. И точно такой же мерою будет тебе отмерено на небесном суде. Бог не злой, Бог не судит, Бог не злится на грешного, даже на самого грешного человека. Но тем не менее скажет, отойдите от меня, без зла, без ненависти, без презрения, да, без брезгливости. Со слезами на глазах скажет, потому что мы все до единого жители земли, мы его дети, и он наш отец. Отойдите, я вас люблю, мне вас жалко, но извините. Взять вас на небо? Надо будет и сатану брать, и ангелов, которые подняли мятеж и устроили вот эту великую мясорубку на планете Земля. Справедливость тогда должна быть. Берешь этого, почему того не берешь? А тот не кается, а я каюсь. Но тот не кается, делает, а я каюсь и делаю. Я же преступник даже вдвойне. Потому что знаю волю Господина и все-таки ее не исполняю. Третий стих. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в твоем глазе не чувствуешь? Вот это выражение, да, я хотел бы, чтобы мы особенно обратили внимание на него. То, что мы видим в ком-то, в другом человеке, порок, прелюбодеяние, там, гомосексуализм, там, убийство, воровство, там, сплетни, бездуховность, да. Заметьте, Христос говорит, это сучок. Размеры, чтобы вы просто прикидывали, да? И заметьте, сучок не под ребром загнан, как копье или меч, а в глазе брата твоего. То есть, другими словами, это даже не сучок, это так уже, знаете, вот бревно на бревне сучок. а фактически в глазе это соринка. Это, знаете, когда пилим, и бывает ветром там раз, и в глаз попала вот какая-то, ну, деталь опилок, да, маленькая-маленькая. Так вот, порок другого человека – это соринка в глазе брата твоего. А вот то, как мы даем оценку человеку, вот то, с каким духом мы говорим о поступке этого человека, с каким духом мы делимся с другим человеком, да, я имею в виду с каким, с отрицателем, да, это называется бревно. А бревна, обратите внимание, в твоем глазе не чувствуешь? Ну, кто-то бы сказал, хорошо. Ну, глаз, вы знаете, размер небольшой, да? Если сучок, то это соринка, а бревно... Заметьте, ну, бревно в глазу тоже не может быть. Бревно бывает побольше головы нашей. Ну, а в глаз это палкой надо, чтобы туда... как говорится, попасть, да, то надо палка и заостренная, да. Ну, бревно в глаз, как говорится, не вставишь, да. Это образное выражение. Но заметьте, речь идет о глазе. И я думаю, вы понимаете, что дело не в глазе, не в глазах. При помощи глаз мы только видим человека, которого осуждаем. При помощи ушей слышим об этом человеке. Но не в глазе у нас бревно. Помните, да? Если око твое будет чисто, то и все тело будет светло. Вчера мы вспоминали. Заметьте, глаз – это способность видеть, способность понимать. И соринка в нем, да? Это что? Отсутствие объективного, справедливого, правильного зрения. То есть, другими словами, глаз, духовное око – это наш разум. Но в нашем разуме, заметьте, не разум, наше сердце, наша злонастроенность нашего сердца делает наш рассудок помутненным. И что я хочу сказать? Вот то зло, которое мы испытываем в сердце своем против кого-то, да, вот это зло является бревном, которое закрывает вообще мой взгляд, мои глаза. Я не вижу, я не понимаю, я не могу дать правильную оценку никакому человеку, ни его поступку. То есть это говорит о чем? О слепоте и несостоятельности верующего, как вообще верующий. Что же ты за верующий, который того не любишь, того не переносишь? С тем не хочешь встречаться, с этим ты не разговариваешь, с этим ты не идешь на контакт, да? Что ж ты за верующий? Он скажет, как? Я крещенный, я давно в церкви, я занимаю какое-то положение в церкви, я пою в хоре, я миссионерством занимаюсь, да? Я верующий, я же не убиваю. А вот Христос говорит, да, ты не убиваешь. Вот другой человек убивает, или кто-то там блудит, да? И мне кажется, что это страшный смертный грех. Я не хочу сказать, что это грех такой, чепуха, это не важно. Я не об этом сейчас, потому что мы сейчас говорим не о грехах других людей, а о собственных грехах, о грехе осуждения другого человека. Пусть даже за грехи. Ну, кто-то сказал бы так, ну, если он делает так, что, нельзя сказать? И нет, сказать можно, но без зла. А если ты испытываешь зло, недовольство, раздражение к этому человеку, если ты его считаешь вообще, ну, как говорится, за пустое место, то ты вообще ненавидишь человека. И как мы с вами говорили по пятой главе, из Нагорной проповеди из Матфея, пятой главы, да, то ты человека-убийца. Ты добиваешь человека, он сделал грех, ему нужно сбросить спасательный круг. Я не говорю, что оправдывать его в его грехе, я не говорю, что потакать ему в его грехе. прояви в первую очередь милосердие и сострадание. Не добивай тонущего ударом по голове, он и так тонет. Спаси, если ты мой. Я говорю, а зачем он тебе, Господи, сдался такой хороший, в кавычках? Добей его, вырази ему презрение, как я. Так вот смотрите, третий стих о чем нам говорит. Грех любого человека – это сучок. Любой грех, подчеркиваю, сучок в глазе брата твоего. А заметьте, а вот то, с каким духом мы относимся к этому человеку, это бревно. И обратите внимание, ну если соринка попадет в глаз, мы же чувствуем, мы же начинаем моргать, слеза начинает течь, да? Мы начинаем тереть, пытаемся как-то там вынять эту соринку. А заметьте, а это бревно, а мы даже не чувствуем. Почему? А это родное бревно, бревнышко, хорошее бревнышко. Так задаю вопрос, вот взять на весы положить, да? Бревно и сучок. Разница, вы видите, несопоставимая. Так какой же грех больше? Который человек делает или тот дух, с которым я отношусь к этому человеку? Обратите еще внимание. Я его не убиваю. Я на него не наговариваю, там, ну, кому вот так что-то такое, то совсем уж совсем чего не делал, да? Я не прелюбодействую с ним. Ну что, нельзя думать о другом человеке? Ну это же мелочь, как мы привыкли думать и говорить, да? А вот смотрите, это бревно, с которым мы будем пытаться, помните, да, в игольное ушко влезть. И рассуждая, можно даже так сказать, что вот тот, кого ты осуждаешь, пусть он зэк, будем так говорить, с многолетним стажем, да, тюремным. Вы знаете, а ему сучком может быть, я не говорю сейчас конкретно, да, а он может быть сучком, тем быстрее в Царство Божие в игольное ушко протиснется, да, нежели я со своим бревном. Это бревно... Заметьте, кто-то богат, вы помните, богатый юноша, богат имением. Кто-то богат обидами. Кто-то богат осуждением. Кто-то богат раздражением, да? Заметьте, кто-то богат бревнами. Видите, да? Леспромхоз, заготовка древесины. И тот не такой, и это не такая, и те не такие, не туда ходят, и не так понимают, и неправильно верят, да? Вот, заметьте, лесозаготовка таежная. И мы с этими бревнами пытаемся в игольное ушко пролезть. Так вот, смотрите, 4 стих. «Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего». Ну, заметьте, чтобы вынуть сучок из глаза брата моего, да, то надо же видеть этот сучок. Теперь я задаю вопрос. А как я могу видеть этот сучок, коль в моем глазе бревно, которое не просто глаза мои закрывает, да, а даже голову мою закрывает, что я не вижу человека? Как может помочь один человек, так называемый праведник какой-то, да? Как может он помочь спастись другому человеку, избавить его от какого-то порока, когда он смотрит высокомерно на него, разговаривает раздражительно, пренебрежительно, да? Скажите, пожалуйста, кто расположится к вам? Кто прислушается к вашим словам? Кому понравится такая истина, если ее истиной вообще можно было бы даже назвать, да? В кавычках, конечно же, да? Кто расположится и кому понравится Бог, которого представляет человек, который осуждает всех тех, кто не таков, как я? Сами понимаете, да? Никому не понравится, никто не приблизится, никто в тебя не влюбится. Так вот, как скажешь брату твоему? Как ты спасешь этот мир от их пороков, да? Когда сам не любишь этот мир, этих людей. Грех, пожалуйста, не люби. Но человека-то надо любить. По отношению к греху, как написано, как сказано, как люди говорят, да, Бог грех ненавидит, а грешника любит. Потому и Сын умер. И 5 стих. Лицемер. Человек, который меряет лица. К себе вот так, за одно и то же, к другому совершенно по-другому. По отношению к своей церкви, вот одна маска на лице. По отношению к другой, другая маска. Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза. Очисть свое сознание от вот этой грязи, которая присуща всякому неверующему человеку. Да, я бы сказал, и не всегда и среди неверующих найдешь такого, будем говорить, нехриста, как среди верующих. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда, только тогда увидишь, только тогда поймешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Иначе не вымешь, не поможешь, не освободишь и не приведешь этого человека к Богу. Помните, про фарисеев сказано? Горе вам, книжники фарисеи, что обходите море и сушу. Помните, с какой целью, да? Ну, чтобы как бы обратить свою веру, ну, и как бы через эту веру спасти человека. И помните, как написано? И делаешь его вдвое худшим себя. Там тоже такая сравнительная характеристика. Обходишь море и сушу. Ну, я пример бы такой привел. Находишь блудницу, она перестает блудить, но становится высокомерной, верующий, и теперь осуждает. Так вот я говорю, заметьте, написано, вдвое хуже стало. Какой смысл оставлять прелюбодеяние, прийти в церковь и потом осуждать? Я уж не говорю, если кто-то еще священные войны против неверных объявляет, ну то вообще конец света. Лучше был бы неверующий, курил, выпивал бы. Но придя к Богу, и ты, или к Аллаху, там, я не знаю, или к Будде, или еще к кому-то, и если ты начинаешь ненавидеть человека, высокомерно с ним разговариваешь, не можешь войти в его положение, то, говорю, то лучше бы вообще тебе не познавать истины. Вот мы с вами прочитали 5 стихов. Сейчас я, хотя я попутно уже немножко так пробежался, да, сейчас хочу кое-что так более подробно затронуть из вот этой тематики, из этих стихов. Вот мы прочитали. «Не судите, да не судимы будете». Я хотел бы вам сказать, что вот эта вот внутренняя неприязнь, да, вот эта вот оценка такая, будем говорить, неприязненная, плохая, негативная, недовольная, раздражительная, это один из самых распространенных пороков на земле, присущих человеку. Плохо думать о других людях и плохое только и замечать за ними. Это свойственно основной массе людей на нашей планете. И сами знаете, как, в чем это проявляется. И верят они неправильно. И в церковь они не в ту ходят. И вечерю они неправильно принимают, и голосуют они не за ту партию, и живут они не в той стране, и та страна такая рассекая, и вот эта страна такая рассекая, вот только моя партия, моя страна, вот моя церковь, вот это правильно. Вот у тех дети невоспитанные, у того жена какая-то не такая. У меня все нормально, и жена, и муж у меня, и дети у меня все нормально. Вот у вас, у кого-то другого, кто не таков, как я, у вас все не так. И едят не так, и не то, что надо, и делают все не так, как надо. и в политике не разбираются. Знаете такое? А кто это к ней ходит? Это вот сидят кто-то или там что-то заметили и начинается шу-шу-шу-шу. Кто это ходит? Откуда у него столько денег? А не ворует ли он где-то? Мне кажется, что у него есть кто-то на стороне. Вы обратите внимание, это то море, в котором плавает человечество. Или я бы сказал океан, и далеко не тихий. Вот обратите внимание, вот сегодня средства массовой информации. Кто бы что бы ни сказал. Ну я не говорю, когда там вообще бывает ахинею какую-то несут, да? Но бывает нормально, человек скажет, и обратите внимание, сколько комментариев. Как только не пытаются склонять этого человека. И заметьте, просто изрыгают зло, которым они до избытка по горло наполнены. Я должен сказать, что вот это вот не только плохо говорить о ком-то, я сказал, что и думать плохо. Это тот же самый грех осуждения. Потому что тот, кто говорит, ну, знаете, это можно заметить, это можно услышать, да, ну, и кое-кто понимает, что нет, вслух говорить нельзя. Знаете, как иногда говорят, прости меня, что я сказал о тебе. То есть, заметьте, просит прощения, что я сказал о тебе плохо. Хорошо. А ты думаешь обо мне хорошо? Ведь ты же сказал от избытка сердца. Значит, ты это чувствовал внутри, и ты поэтому так думал, потому и сказал. И я хотел бы обратить ваше внимание, что если мы не говорим никому вслух, а просто сидим, и вот та такая рассякая, вот тот такой рассякой, да? Вот это ирония, вот это ехидство. Мы внутри, вот знаете, комментируем человека, церковь, политика, неважно кого. Бомжа на улице. Комментируем, сидим и комментируем. Обратите внимание, с каким духом мы это делаем. Даже если мы вслух это не проявляем, разницы никакой нет, потому что это корень того, что мы... Когда говорим другим вслух, проявляем снаружи. Я сюда бы добавил, я думаю, вы меня правильно поймете. Вот мы так вот рассуждаем сейчас, да, и кто-то может так понять, что вот, ага, плохо думать нельзя. Ну хорошо, я не думаю, вроде бы, да. Я никому ничего не говорю, я просто вот раздражен на кого-то из вас. Хожу, ворчу, бурчу. Это что, не осуждение? Или я только глянул на человека и такой вздох, взмах руки. Ну его. Про себя. Пусть я вслух это не сказал. О, начинает уже там что-то треплется, да? Знаете, это внутри происходит. Я вам говорю, это осуждение. Зависть. Вот заметьте. Казалось бы, ну, зависть – это зависть, а вот осуждение – это осуждение. Я вам хочу сказать, смотрите, вот мы завидуем человеку. А когда мы завидуем какому-то человеку, неважно по какому поводу, по поводу машины, дома, красивой жены, красивого мужа, красивых детей, там, да. Вот мы завидуем. Скажите, пожалуйста, какие потом мысли у нас появляются по отношению к этим людям? Элементарный суд. Вот мы привыкли говорить, да, вот убийство – это убийство, да? А раздражение? Ну, не то убийство, а это раздражение. Ну, Христос говорит, древним сказано «не убивай». А я говорю, если ты ненавидишь, а раздражение – это же из этой области, то ты человека-убийца. А я сейчас опять, комментируя Нагорную проповедь, добавляю. А если ты, ну... У тебя нет ненависти, ты не раздражен, а просто так, вот знаете, либо равнодушно, пренебрежительно, либо, так будем говорить, хоть слегка, но пренебрежительно, высокомерно мы думаем о другом человеке. Скажите, пожалуйста, это не зло? А если зло, это не человекоубийство? Человекоубийство. Для чего я это говорю? Это то, что нас наполняет. Это то, что нас губит. Вот возьмите, я вот так говорю, возьмите там, наловите рыбки, 10-15 штук, налейте им чистенькой водички, ведерко, да, и они сначала там плавают день, плавают два, плавают три, плавают четыре, но они же там выделяют продукты своей жизнедеятельности, да? И вода мутнее, то есть, обратите внимание, рыба выделяет из себя продукты жизнедеятельности, да, какие-то отходы, сама замусоривает, засоряет, пачкает эту воду, в которой живет, и потом она сама в ней издыхает. Так вот этот дух неприязни к какому-то человеку, дух осуждения, да, зависти, недовольства, сплетни, да, осуждения, крик, гам, шум, заметьте, вот это выражение «не судите», оно входит абсолютно во все проявления нашей жизни. Крик, гам, разделение, споры, разногласия – это на почве суда. Ну, я бы даже и так по-другому сказал. А суд на почве гордыни. Были бы мы не гордыми, мы бы не судили. Были бы попроще, мы бы не упрекали. Мы бы не злились, мы бы не обижались, мы бы что-то понимали в душе того человека и были бы более снисходительны. Я бы мог спокойно перефразировать «не судите», заменил бы «не гордитесь». Потому что суд высокомерный, несправедливый, необъективный по отношению к другому происходит на почве собственного превозношения, собственной самоправедности, собственного величия. Так вот смотрите, каким судом судите? Точно таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую вам будут мерить. Помните, да, Иакова 2 глава, 13 стих. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, то есть, тот, кто не оказал милости по отношению к человеку, который, ну, будем говорить, чем-то провинился, какой-то грех сделал против нас, против кого-то, там, неважно, да? Заметьте, суд Божий, он с милостью, но с милостью имеется в виду не то, что вот он всегда оправдает преступника, а с любовью, но он объективный, он справедливый. Но Бог без пристрастия судит человека, и каков бы он ни был там по факту своей жизни, ему его жалко, он его любит. У него мотив помочь человеку, спасти его, помочь встать на ноги. А вот у нас, когда мы даем оценку чему-либо поступку, да, у нас, обратите внимание, тоже суд. Но заметьте, пристрастный, субъективный, с предрассудками. Заранее занятой позицией, он такой рассякой, она такая рассякая, и им, как говорится, озеро огненное. Заметьте, если мы не способны оказать милость человеку, который согрешил, фактически мы обрекаем его на погибель, мы в ложном свете показали ему Бога, своим поведением, да, и своим отношением к этому человеку. И слушайте, суд над нами будет тоже без милости. То есть, войти в положение, понять, снизойти, простить. Если мы не раскаиваемся, и такая же злонастроенность у нас остается, да, то о какой милости может идти речь по отношению к нам? Помиловать злонастроенного, это, знаете, ВИЧ-инфекцию занести на небо. И теперь обратите внимание выражение Иаков, которое употребляет. Милость превозносится над судом. В основе любого суда должно быть, обратите внимание, должна быть милость, не злонастроенность. Заметьте, суд не просто, как у нас, приговаривает. Суд должен действительно разобраться, заработал, приговорить. Но судья должен такой проявить характер. Понять человека, ну и вот представьте, если бы сегодня был такой суд, и вот такие были судьи, и сказали бы так: вы извините, пожалуйста, вы заработали, мне вас жалко. Мне не хотелось бы вас отправлять на такой-то срок в тюрьму, но извините, вы заработали. Вы должны. Но я не хочу вам страданий. Заметьте, тюрьма, это называется исправительное учреждение, но оно ничего не исправляет. Оно просто под стражей содержит заключенных. Было бы так, да, вы преступники. Но мы хотим, и мы все сделаем. Я говорю как бы от имени администрации, да? Чтобы вы поняли, что можно исправиться. Что мы у вас не видим просто одних преступников, но видим и нечто человеческое. И хотели бы, чтобы это человеческое возродилось, воскресло из праха. Заметьте, этого нет. Доброжелательства нет в суде. Доброжелательства нет у следователя, полиции, да? В тюремной администрации нет доброжелательства. И заметьте, администрация плохо, зэки к ним плохо. Плохо зэки к ним, администрация плохо. И заметьте, безысходность какая-то. Ну ладно, нам не о тюрьмах сегодня, не о тюрьмах сегодня говорить. Мы всегда всему и всем, что перед нами происходит, да, все, что мы видим, что слышим, хотим мы, не хотим, мы даем оценку, и мы должны обратить наше внимание. Когда мы совершаем суд, когда мы, заметьте, слово суд, это взвешивание. И когда оно с пристрастием, вы понимаете, тут уже, как говорится, и тарелки не те, и гирьки не те. Так вот, мы видим, и хотим мы, не хотим, у нас всегда есть точка зрения. То есть суд. Но суд – это, заметьте, взвешивание, и оно должно быть объективное. Так вот, если у нас нет милости, а просто один суд, вот он такой рассякой, или она такая рассякая, да? То заметьте, суд вообще теряет свой смысл, свое назначение. Он не может исправить человека. Приговор должен быть соответственно преступлению. Но заметьте, если человек раскаивается, может, стоит и простить. Может, стоит и условный срок дать. А если не раскаивается, ну хорошо, ну давайте скажем ему, что он такой растякой, и тебя бы, как я раньше говорил, в навоз, да? Ну и что, он лучше станет, он озлобится еще больше. Ну, я понимаю, кто-то сказал бы, ну, ты тоже так говоришь, вот тут, знаете, в одну сторону крен держишь. А если вот человек вот такой озлобленный, ну, я говорю, хорошо. Но если без зла ему, как говорится, за его зло его наказать, но без зла, а наказать можно и очень строго, чтобы он понял. Это ты побуждаешь нас принимать такие меры. Но я к тебе все равно буду с тобой разговаривать хорошо. То может хотя бы он там задумался, да? Я не против того. Я не против того, чтобы там наказание было справедливое и достойное. Не так давно я высказался, да, я за смертную казнь. Да, есть, я говорю, у нас всегда крен в какую-то сторону. Есть люди, которые дают понять, нет, вот будет вот так и все. Вот я злой, вот я привык, вот я буду воровать, буду убивать. Я маньяк. Ну, я вам говорю, иногда люди бывают добрее Бога, но не там, где надо, да? И опять-таки, я говорю, я не за смертную казнь, но так, знаете, фанатично. Поймите, судьба любого человека – это очень-очень много факторов, которые надо было бы рассмотреть, прежде чем это все, ну, суд какой-то вершить. Я говорю, а кто будет рассматривать, да, вот этот сучок, и кто будет, где найти такого, того судью или там следователя, у которого нет бревна? Вот, понимаете, да? А судьи кто? Где их набрать, вот таких людей? Еще раз повторю, суд без милости, это в первую очередь нам, к нам верующим относится. Если мы кому-то говорим, не проявляем милосердия и сострадания, да, которое мы по отношению к себе со стороны Бога испытали, да, то мы не будем судимы лучшим судом, чем тем судом, каким мы осудили ближнего нашего. Мы без милости, мы со злом, мы с раздражением говорим. Заметьте, суд – это не обязательно суд. Вообще, когда мы что-то говорим, это уже суд. Это уже приговор, да? Это наказание. Если мы в чей-либо адрес высказываемся или думаем, и у нас нет милости, и мы над этим не задумываемся, да, то суд нам будет именно таков, точно таков же. Без милости. Не то, что нас Бог не, там милости не будет, а будет на нас раздражен, нет. Каким судом судите, таким сами себя и осуждаете. Перед нами пройдет наша жизнь. Нам будет напомнена заповедь, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете, да? Нам будет показана там ситуация. Мы увидим себя, мы увидим ближнего. Мы увидим то зло, с которым мы с ним разговаривали, да? Заповедь, как вы хотели, чтобы с вами так поступали? А? И вдруг человек скажет, нет, вот я не хотел бы, чтобы сейчас со мной. Но подожди, справедливость же должна быть, да? Так вот, как ты поступал тогда? И как ты не раскаялся и не просил, так все и осталось, и таким ты и остался? То вот тебе и суд. Какая статья, какой приговор? Да ты сам себе вот определил степень своего наказания. И заметьте, да, точку зрения о ком-то мы можем иметь. Да, этот человек, может быть, делает какой-то недостойный поступок. Да, этот поступок нельзя одобрять. Видишь брата согрешающего, помните, обличи. Но обличи – это не выскажи презрение к ближнему, а имеется в виду обличение с любовью. У Елены Уайт есть такое выражение – если вы не испытываете любви к человеку, не готовы за него умереть, то Бог не избрал вас в качестве того человека, который должен был бы этого человека обличить. Очень, очень разумно, очень красиво сказано и правильно. Вы помните, да? Есть такой стих, книга Иова, 36 глава, 17 стих. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Заметьте, слово суждение – это как бы точка зрения. А осуждение – это негативизм, который мы испытываем по отношению к какому-то человеку, ну, в связи с тем или иным его поступком. Вот здесь выражение, заметьте, суждение нечестивых имеется в виду. У нечестивых это у людей, которые злы. Люди, которые недобрые, люди, которые нелюбящие. Но выражение суждение, заметьте, как будто бы объективно. Нет, это нечестивые, они думают, что тоже. Они не осуждают, они рассуждают, они судят, они осуждают. А вот это выражение... суждение нечестивых подразумевает, что это осуждение на самом деле, но нечестивые в этом не хотят признаваться. Так вот, что вот эти выражения обозначают? Суждение и осуждение. Смотрите, сказано близки. Суждение слова, да, добавляем одну буквочку О, и заметьте, напрямо противоположное меняется суть этого выражения. Суждение – это непредвзятое и не злонастроенное рассуждение по поводу поступка какого-то человека. Я бы еще так сказал. Значит, это простой умственный анализ. Это взвешивание и определение поступка человека. Заметьте, простой умственный анализ, как бы без какой-либо нотки неприязни. Суждение – это то же самое, что я сам подвергаю анализу свои поступки. Помните, да? Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Чтобы было понятно, вот что такое суждение по поводу поступка другого человека, нужно вот, вот эту мысль рассмотреть, да? С каким духом я вникаю в себя? Вот если написано «вникай в себя», вот я вникаю. Скажите, вот с каким духом я вникаю в себя? Я обижен на себя? Нет. Я специально выискиваю в себе всякую грязь, специально придираюсь сам к себе, чтобы себя осудить? Нет. Я же не придираюсь к себе, чтобы потом самому себя гнобить этим, или же чтобы потом всем рассказывать про себя и настраивать всех против себя, говоря даже то, чего я не делал. Ну, разве мы с таким духом подходим к самоисследованию? Нет. Так с какой целью я вникаю в себя? Разве я этим занимаюсь для чего-то другого, кроме того, чтобы сделать правильные выводы и исправить ситуацию? Заметьте, если я вникаю в себя, я просто спокойно, без предвзятости, без недовольства на себя, да? Это я имею суждение по отношению к самому себе. Себя сужу, да? Я сижу, взвешиваю, я понял, что в жизни что-то у меня не клеится, есть какие-то причины, я их не понимаю, но результат отрицательный я вижу. Я сажусь и начинаю вот просто подвергать анализу, делать выводы, определяться, что было хорошо, что правильно, что неправильно, что плохо. Вот именно точно такой же анализ поступка другого человека – без злонастроенности и недовольства этим человеком. Анализ, целью которого является желание помочь ему исправиться, а не смаковать его пороки и не рассказывать другим об этом. Вот это и есть суждение. В этом нет абсолютно никакого греха. Ну, я пример такой хочу привести. Один там, и может, и несколько, да. Вот возьмите для примера родители. Они же видят, ну, допустим, поведение, ну, не очень правильное, не очень хорошее своих детей. Видят, да. Скажите, пожалуйста, когда родители без крика, без гамма, без слов, я бы их убил, я бы их повесил, да, просто сели и говорят, слушай, давай сегодня поговорим, что-то надо делать, вот надо, может, менять методику, да, вот ребенок вот так и так поступает дома, в школе, там, допустим, еще где-то, на улице, да. Вот родители сидят, анализируют поведение своих детей. Заметьте, с этой целью, чтобы проанализировать, заметьте, и изменить ребенка, повлиять на него правильно, исправить его. Разве это осуждение? Нет, это осуждение, это нормально, это все хорошо. Второй пример, там, допустим, ну вот совет, я так хочу подчеркнуть это слово, нормальной церкви. Нормально это с хорошим христианским духом. Совет церкви имеет право рассматривать поступок своего члена? Да. Если нет злонастроенности, можно участвовать в совете и можно разбирать поступок, чтобы потом, ну, правильно дать заключение. Ну, не с целью только выгнать человека и наказать, да? А вообще-то цель любого совета, любого исследования, любого суда – помочь исправить, а не давить человека, да? Вот я бы такой пример привел, да. Вот Павел пишет там про церковь, да? Коринфская церковь. Скажите, пожалуйста, вот он судит? Да. В смысле, взвешивает, определяет? Да. Говорит, что хорошо и что плохо? Да. Скажите, пожалуйста, он их ненавидит? Нет. Так он судит? Осуждает? Нет. Он рассуждает? Да. Он высказывает свое суждение? Да. Оно злонастроено? Нет. У него милость есть? Да. Пишет для чего? Чтобы прийти и наказать? Или пишет, чтобы справились? И чтобы, когда я приду, чтобы не проявить мне вот этого, вот этой строгости? Да. Так заметьте, милость превозносится над судом? Да. Суд есть? Да. А зла нет, и греха нет. Далее. Нормальный судья тоже же рассматривает уголовное дело подсудимого, если нормальный, конечно, я имею в виду, да? В этом нет ничего преступного. Он же разбирается в деталях, да, но он не осуждает, он разбирается и хочет справедливый вердикт вынести. Следователь, если он тоже разумный, нормальный, да, и должен таким же образом производить дознание, то есть он исследует поступки там подозреваемых, но он не собирается на него повесить то, что он не делает, ну так должно быть, да. Он действительно хочет разобраться, и если человек не виноват, чтобы даже до суда это дело не дошло, чтобы этого человека вообще освободить от ответственности и уголовное дело как бы прекратить. Люди имеют право подвергать анализу деятельность президента своей страны, другой страны. Имеем мы право этого, никто от нас не отнимал. Имеем право подвергать анализу парламент, что делает, кабинет министров, политики, журналисты. Имеем право рассуждать, я подчеркиваю. Но не имеем права осуждать и иметь плохой настрой. Даже если мы анализируем чей-то поступок, вот кто-то говорит, вот мы не должны не видеть, не слышать, мы не должны там типа вообще не думать что-то плохое о человеке. Да, если мы не умеем думать, а умеем чувствовать и обижаться правильно, нельзя этим заниматься. Но если я не имею злого настроя, на моих глазах происходят какие-то поступки в той же самой церкви. Так вот, я имею право анализировать, рассматривать, размышлять. Заметьте, да, это, будем говорить, хождение по тонкому льду. Шаг влево или по минному полю. Шаг влево, шаг вправо, и можешь на мину наступить. И, как говорится, в грех впасть. Но если у меня нет злого настроя, я могу анализировать любой чей-то поступок. Но заметьте, с целью сделать выводы для себя. Чтобы сам подобного не делал по отношению к другим людям. Это тоже не является грехом. Помните, да, есть такое выражение, умный учится на ошибках других, а глупый на своих. Помните, да? Так заметьте, умный учится, заметьте, учится не осуждать, а делать выводы. На основании наблюдений за другими людьми. Чтобы самому этого не делать. Скажите, это грех? Нет, не грех. Я вам хочу сказать, я много чего не видел в себе, что во мне есть. Вот просто какая-то слепота, действительно, какое-то бревно, да? Не видел и не понимал, какого я духа, что мною движет. И пока Бог меня не сталкивал с такими людьми, которые являются в каком-то там смысле, я имею в виду, по поведению, да, моими двойниками. Я бывало говорю, Господи, открой, он вроде открывает, а я никак не понимаю. Я не вижу себя таким плохим, как иногда, может быть, кто-то думает обо мне или говорит. И вот Бог сводит с такими людьми. И он мне говорит моими же фразами, моими словами, с моим же духом, с каким я вообще разговариваю с другими людьми. И я возмущаюсь. И я говорю, разве верующие так делают? Да что ж ты за верующий? Да как же ты читаешь, да? И вдруг такое, знаете, как говорится, удар по голове. И внутри такая четкая мысль. Ты видишь, как ты возмущаешься? Ты видишь, какой ты недовольный? Ай, как все плохо, ай, как не с любовью к тебе отнеслись, а ты себя не увидел. Я говорю, Господи Боже, Не увидел бы я этого человека, не прислал бы ты мне его, не свел бы ты меня с ним, я бы по сей день никогда бы так и не понял, что я вытворяю вообще. И я говорил: Господи, спасибо, что прислал мне моего двойничка. Да, я анализировал поступки этого человека. Но анализировал, потому что со стороны иногда это лучше видно, чем на самом себе. Тут собственный эгоизм и гордыня мешают объективному рассмотрению своих пороков. Понимаете, да? Поэтому не является пороком, даже если подвергаю анализу, вот смотрите, мы же живем в мире. Кто-то что-то говорит, кто-то что-то пишет, кто-то что-то показывает, да. Я могу, и мы все имеем право анализировать, потому что, чтобы к чему-то прийти, надо подвергать все анализу. Чтобы что-то понять, в чем-то разобраться, решить какую-то проблему, надо все подвергать анализу. И в этом нет греха, это необходимость, это нужно. Но заметьте, при злонастроенности этим вообще категорически нельзя заниматься. Вы видите, да? Вот какая грань, это надо знать. Потому что кто-то может меня послушать и сказать там, вот Саша сказал, что в этом нет греха. Я говорю, я же с оговоркой сказал. Вникайте в себя. Если вы испытываете раздражение по поводу этого человека, и говоря или думая о нем с какой-то такой злой иронией, с издевкой, с пренебрежением, да, то я говорю, вам грехи, вам категорически запрещено. Видеть и слышать. Лучше быть слепому и глухому. Можно еще и на небо попасть. А если у нас этот дух есть, и мы, прикрываясь, что имеем право рассуждать, на самом деле осуждаем, приговариваем людей, я говорю, все, вопрос закрыт, заниматься нельзя. Это грех такой же, как и человекоубийство. Я уже вам сказал, я говорю, заметьте, мы говорим об осуждении, да? Но раздражение, это же заметьте, оно возникает на почве чего? Я того человека оценил как-то, как плохого, да? Он меня нервирует, и я раздраженный. Обратите внимание, раздражение – это детки осуждения. Осуждение – это детки гордыни. Заметьте, вот как будто бы Адам родил того, тот родил того, тот родил того, и вот так последние родили нас. Заметьте, Библия нам говорит о чем? Что вот такой грех порождает вот такой. Только грех он один, а проявление порождаются разные, да? То есть разновидности проявления одного и того же греха, который называется зло по отношению неважно кому. Так вот, смотрите, раздражение – это детка осуждения, потомство, да? Возмущение, протест, революционное настроение, оскорбление, матерные слова, желание кого-то настраивать против кого-то, да? На зло. Если вот такой вот мотив, да, это уже называется осуждение. И чтобы в государстве что-то поменять, да, чтобы изменилась атмосфера жизни, да, я вам хочу сказать, в уголовный закон должно быть внесено не только убийство. За убийство разговора нет. В уголовный закон должно быть внесено, или должна быть внесена такая статья. Любая неприязнь, любое недовольство, я не говорю там рукоприкладство, да, любые матерные слова – это уголовное преступление. Потому что с вот этого дурного нашего настроения продолжается, или от этого отталкивается и заканчивается и человекоубийство, и воровство, и ненависть, и что хотите, и войны, и разводы, и так далее, и тому подобное. Я бы даже к духу осуждения добавил и такое. И поймите, то, что я вам говорю, привожу примеры, ну, это, знаете, это надо вот сесть и так вот, знаете, список начать составлять, да, я, как говорится, экспромтом так вот, что приходит в голову в момент разговора, да, ну, не подумайте, что я там сижу, выдумаю, да, я над этими так наблюдаю, но, знаете, в один момент не все и не всегда сразу вспомнишь, да. Так вот я хочу сказать, даже обыкновенное пренебрежение человеком. Вот мы не испытываем вроде бы зла, да, вот человек нуждается в помощи, а я так вот с холодцом прошел и не желаю ему там помочь. А потому что у меня вот такое там мнение внутри, типа, вот у тебя плохо, потому что ты лентяй, ты вот такой рассякой, там, да. Он даже, может быть, этого не подозревает, это, как говорят, на подсознании вроде происходит, да. Так вот, пренебрежение человеком, это есть осуждение, результат осуждения. Пренебрежение его мнением. Вот человек что-то сказал, а я там сижу и ну, просто так сам внутри себя. Ой, ну что ты там мелешь, да? Заметьте, это осуждение. Ирония. Ой, ой, знаете, как вот говорят, кто-то что-то говорит, ой, ой, профессор. Ну мы можем это не сказать, если немножко умнее. А можем просто внутри в мыслях. О, выкаблучивается, да, как блоха на стекле. Как юбилейная троячка. Ирония. Далее. Издевка. Брезгливость человека. Когда мы гнушаемся человеком, это так, сродни той же брезгливости, да? Когда упрек говорим, и даже просто взгляд пренебрежительный, как я вам уже не раз говорил, вздох, глаза к небу, такой, ой, ой, чап корова мычала, твоя обмолчала. Только я этого не говорю, это так в мыслях у человека проходит, да? А он так, знаете, вот кто-то говорит, а у него такой вид, смотрит на небо и типа, когда ты кончишь? Я хочу сказать, это тоже осуждение. Вы чувствуете? Бездна богатства, премудрости и видения. Вы чувствуете? Слова библейские, да? Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. Одна вроде заповедь, мы говорим их 10, а тут сказано просто одна заповедь. Действительно, заповедь одна, и мы к вам, с вами к этому еще подойдем. В законе Божьем только одна заповедь всего. А то, что их там 10, это просто один грех разложен в своих проявлениях. То есть зло одно. Ну, кто-то это выражает в воровстве, кто-то в убийстве, кто-то в прелюбодеянии, там кто-то в сплетнях, да, или в пожеланиях. Ну, а зло-то оно одно, и заповедь она одна. Так вот, то, что я вам даже сказал, вот это пренебрежение, вздох, брезгливость, упрек, там, да, это является грехом осуждения, я бы сюда добавил, грехом гордости. Очень важным при этом является побудительный мотив. Вот обратите внимание, вот когда человек говорит, вот как не перейти вот эту границу, да? Вот написано, вот обличить вроде надо. Кто-то говорит, не надо смотреть на поступки чьи-то. Я говорю, я и не смотрю, но он вытворяет на моих глазах. Что мне, глаза выколоть, да? И кто-то говорит, вот вроде видишь, ну человек неправильно поступает, вот хочется что-то подсказать, да? А где грань? Ведь верующие не вникают в такие детали. А не перешел ли я границу? Вот вы сами знаете, как верующие путаются между двух сосен. Вот кто-то просто сказал без зла. И кто-то ему в ответ говорит, не судите, да не будете судимы. Кстати, вот в этой интонации как раз осуждение. Грех. Знаете, вот, не судите, да не будете судимы. Там и взгляд, и интонация, и настрой определенный. А тот человек не судил. Он просто сказал свою точку зрения. Без какого-либо оттенка зла или неприязни. Иногда человек в открытую осуждает людей. Говорит с недовольством, с раздражением, с ненавистью, да? Ему кто-то говорит, извини, ну не делай ты этого. А я не осуждаю, я рассуждаю. Он даже не понимает разницы. Так вот, когда меня спрашивают, Саша, где граница? А я говорю, вникайте в себя. Без этого вы никогда не поймете ту границу, всегда ее будете переходить, и всегда вас пограничники будут арестовывать за нелегальный переход границы. Где грань между суждением и осуждением? Вникай в себя, вникай в свои мотивы. И я вам просто хочу сказать, вот если мы будем вникать в свои мотивы, заметьте, а Новый Завет, в отличие от Ветхого Завета, Ветхий Завет, Господь говорит, я взял их за руку, как непослушных детей, взял за руку, а они все время вырывались. А почему не за голову, не за сердце? А потому что они еще маленькие, не понимают, я им не могу объяснить в силу ихнего недопонимания и недоразвитости умственной. А Новый Завет, вложу законы мои в мысли и напишу их в сердцах. Это изменение сознания. Там Ветхий Завет, как бы сказано, не делай телом хотя бы, в голове там, ладно, еще не тот возраст, ты это не поймешь. Будешь делать, получишь по заднице. А Новый Завет, Бог доводит до сознания человеку, что он не так делает и почему не так делает. Бог разговаривает с человеком, да? И поэтому сказано, вникай в себя. Так вот, если мы говорим, это рассуждение или суждение, точка зрения, то это относится к разуму. А разум не умеет обижаться, заводиться, терять самообладание. Помните, дух бодр. А плоть немощно обижается, раздражается, сплетничает, кричит, возмущается, истерики закатывает. Это я вам так образно говорю. Так вот, вникая в себя, понаблюдайте. Вот когда вы размышляете, как вы говорите об этом человеке, или, может, не размышляете, а осуждаете, ну, пока, как говорится, мы это только подвергаем анализу. Вот когда вы размышляете, что вы испытываете по отношению к этому человеку? Вам его жалко? Только не надо вот сразу, да, мне жалко, говорю, подожди, чего раздражайся? Если раздражайся, не жалко, не прикрывайся, пожалуйста, не надо свою наготу фиговыми листочками прикрывать. Что ты испытываешь по отношению к этому человеку? У меня все хорошо. Я говорю, хорошо, когда у этого человека там жена ушла. Тебе приятно было? Да. Ну, значит, ты осуждал. Это ты опять прикрываешься, опять играешь. Артист христианский. Не занимайся этим. Ну, когда ты раздражен человеком, вот внутри испытываешь, вот, ну, только заметьте, тут надо быть честным человеком. Надо честно признаться перед собой, перед совестью, перед Богом. Боже, да, я был злой. Да, я был раздражительный. Да, я его ненавижу, Господи. Я это понял, прости, научи, я хочу исправиться. Но без этого, столь важного инструмента, без признания своей вины, если вы не будете честны перед собой, да, и перед Богом, да, вы будете осуждать и будете говорить о том, что вы рассуждаете. Так вот, когда вы теряете мир и самообладание в душе, когда у вас появляется злорадство, когда вашему противнику, о ком вы якобы размышляете плохо, и у вас такая злая радость внутри, ну, большая, маленькая, тут не столь важно, но я имею в виду оттенки разные, да? Когда я хочу кому-то рассказать и говорю это с нехорошим настроем, это называется осуждение. Когда я, говоря о нем, вздыхаю, глаза под лоб, там рукой взмахиваю, ну его, да пошел он или пошла она, не сомневайтесь, это грех, это зло, это не любовь. Если кто-то сомневается, ну, проверьте по таким, как говорится, лакмусовым бумажкам, да? Плод духа, любовь, радость. Вот вы испытываете любовь по отношению к человеку? Да, подожди. Если да, то любовь не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего, не гребет под себя. Любовь никогда не перестает. Вот возьмите, подставьте, просто подставьте и проанализируйте. Вот по вот этим стихам, да? И вы поймете. И раздражение есть. И если Я говорю, что я его люблю, а я говорю, а если делить, ты ему хорошее дашь, как самому себе? Нет, с него хватит и это, а вообще он вообще ничего не заработал. Я говорю, вот ловите себя на мысли. Когда кто-то говорит проповедь, кто-то сидит, выделывается там, да? Ну, я говорю, вообще там в церкви где-то. Кто-то поет, а кто-то сидит, ну, когда-то это была певица, теперь она не певица, теперь новая певица в церкви, а это сидит, ну, прямо там, я не знаю, повороте. Непонятно на каком повороте. Шульберт, да? И вот сидит вот это, вот, чтобы знали, вот вникайте, вот это называется осуждение. И хочу сказать, вот с этими словечками, с этим настроением, заметьте, а этих словечек, этого настроения, это не просто рюкзачок за спиной, это вообще телега. Попробуйте в игольные ушки пролезть с этим делом. Не пролезем. Кстати, хочу сказать, чтобы вам было просто понятно, да? С чего сатана вообще начал восстание на небе, да? Так, чтобы нам было понятно. Ну, мы там, в общем, говорим, там, возгордился, да. Ну, у нас, знаете, все грехи как-то порознь. Первое, что? А почему Бог меня не берет в совет богов? Почему Он с сыном разговаривает, а со мной нет? Почему я получаю готовый ответ, а вот, чтобы спросить мое мнение, а не спрашивают? А у него нет любви. Когда Бог говорит, ты знаешь, ты начал делать зло, и это нехорошо. Вот он хочет быть один хочет быть Богом. Он эгоист, он гордец, он карьерист, да? Заметьте, с этого началось все. С гордыни началась обидчивость. Меня все хвалят, а Бог? Вроде бы нет. Я бы так ему сказал, слушай, дорогой, тебе ли обижаться, ведь ты же осеняющий херувим, единственный, находящийся среди огнистых камней у престола Божьего. Тебе ли вообще говорить, что тебя унизили, а что ж тогда другим мирожителям говорить по поводу этого? Заметьте, на почве гордыни обиделся, на почве обиды возгордился, на почве гордости или обидчивости начал судить Бога. С каким духом? С доброжелательством? С милосердием? С желанием понять? Или ты подошел у Бога, спросил? Нет. Я просто сидел и накручивал себя против тебя. Так вот, смотрите. Вот все, что мы испытываем внутри себя по отношению к человеку, это и есть показатель. Если у нас потеря спокойствия, раздражительность, ирония, издевки, словечки, да, а пошел ты, а пошла она куда-то, да, знаете, это осуждение, это зло, которое мы испытываем по отношению к этому человеку. Можете понаблюдать за собой. Вот вникайте в себя, вся картина без моей проповеди сама по себе всплывет и станет ясной, как Божий день. Что вы будете говорить, кому будете говорить, каким тоном будете говорить, какое настроение у вас будет, какие мотивы, все вылезет от избытка сердца, говорят уста, показывают глаза и выражение лица, и мимики, и вздохи, и взмахи руки. Все абсолютно будет свидетельствовать против нас. Далее. Если мы, рассуждая о каких-то поступках каких-то людей, рассуждаем, и у нас внутри нет желания. Вот знаете, кто-то подходит, вот он такой рассякой, а вы ему просто говорите, а зачем ты так вот испытываешь такое зло к этому человеку? То есть я тоже размышляю над поступком этого человека. Но когда кто-то приходит злонастроенный, меня подбивает, давай вместе против него, а у меня нет желания этого поддерживать и воевать против того, значит, все-таки у меня не осуждение. Если я вижу его поступки, и они меня не раздражают, А мне его жалко, и я думаю и молюсь, как ему помочь, да, то я его люблю. А если я его люблю и подвергаю его жизнь анализу, размышляю с целью, что сделать, как его понять, как подобрать ключик, как помочь, чтобы он исправился, я хочу сказать, вы занимаетесь великим, важным, добрым Божьим делом. Но вы видите, я говорю, если вот такой мотив, то это великое дело сатаны, если испытываете неприязнь к человеку во всех самых мелких даже проявлениях. Если вам жалко, вам хочется помочь, вы молитесь о человеке, и во время нужды, когда он почувствует нужду, но ему будет стыдно подойти и попросить помощи, зная, что вы можете помочь, и вы сами подойдете и от души ему какое-то добро сделаете, я вам хочу сказать. Это очень хороший показатель, что вы не осуждаете, что вы рассуждаете. И рассуждаете с целью помочь, исправить, помочь человеку изменить свою жизнь. От плохой, чтобы он отошел, и к хорошей пришел. То есть, если я рассуждаю, у моей души мир, радость, спокойствие, любовь, нежность, сочувствие, сострадание, да? Если я осуждаю, раздражительность, недовольство, ирония, издевки, насмешки. Я уж не говорю там, когда грубое проявление зла, да? Так вот, если мы не размышляем, а осуждаем, если это осуждение на основании того, что я вам сейчас сказал, да, то говорить и, как мы говорим, рассуждать, рассматривать, взвешивать нельзя. Это грех. Вы поняли, да? Этим заниматься нельзя. Если я не злонастроен, этим я могу заниматься. Ну, вы поняли, я так говорю, заниматься этим, да? Вообще лучше в себя вникать, а не этим заниматься. Но если мы вникаем в себя и желаем себе добра, и достигаем его, и видим, рядом брат страдает, то у нас естественное желание помочь ему, поэтому мы тоже этим делом будем заниматься, но с целью помочь и спасти этого нашего ближнего человека, да? Так вот, обратите внимание, мы должны вникать в себя, должны вникать и в ситуацию с ближним нашим, чтобы помочь, потому что написано, видишь брата согрешающего? Вот видите? Видишь? Да, вижу. Он же на твоих глазах делает? Да. Так вот, видишь? Обличи. Подскажи. Это не будет грехом. Да, обличаемый может обидеться. Я уже не раз вам говорил. Вот пока, в общем, говоришь, вроде так люди, ой, Саша, ой, спасибо. Но я же иногда вижу, иногда говорю, извини, пожалуйста, мы уже давно знакомы, хочу подсказать. Все, на всю жизнь обида, настрой против, заметьте, прощения никакого. Желание понять никакого, обида, заметьте, я ее назову сейчас смертным грехом, потому что если человек от своей обиды не отойдет, если он ее будет приукрашать, как покойника, венками и цветами, да, это смертный грех, потому что с этим грехом на небо человека не возьмут. И мы должны это четко для себя усвоить. Поэтому тут мы должны проявлять объективность, да, рассудительность. И еще один такой момент. Вот иногда такое, люди задают такой вопрос, а скажи, Саша, а вот можно с кем-то тоже вот на эту тему поделиться? Вот, допустим, я там вижу, человек согрешает. Пусть, ладно, я, если сам не понимаю, я осуждаю или рассуждаю, то надо разобраться. Вот я разобрался. Вот я понимаю, у меня доброе намерение, у меня доброе желание помочь человеку. Но у меня не хватает ума самому с этим человеком как-то поговорить. Ну, знаете, вот мы разные люди. Может, к тому человеку надо какой-то особый своеобразный подход, чтобы человек был особо мудрый, да, и особо такой тонкий, чтобы донести до него ту или иную подсказку. Можно ли говорить другому человеку об этом, чтобы вместе молиться, вместе говорить, не будет ли это грехом осуждения? Помните, да, есть такой библейский стих. «Видишь брата согрешающего?» Заметьте. Ну, есть выражение «молись». Есть выражение «пойди и обличи его между тобой и им одним». Да. А если я вот чувствую хоть легенькое такое неприязнь к этому человеку, ну, тогда не надо идти обличать. Не получится. И Бог не благословит, не достучишься, да? А сатана сделает свое дело через твою интонацию. Тогда молись о ком? Сначала о себе. Ну и о нем молись, да. Ну вот ты не знаешь, не можешь, или обличил, но не помогает. Ты можешь кого-то к этому делу приобщить? Там написано, позови двое или трое из церкви. Там не имеется в виду любых подряд, кого попало, двое или трое. Там говорится о чем? О ком, вернее. Заметьте, мысль, смысл того, что я говорю, он один и тот же, да? Если я не испытываю любви к этому человеку, у меня нет чувства жалости к нему, да? Я вообще сам не имею права рассматривать его поступки, там, как говорим мы, рассуждать, не имею права вообще. Надо выбрасывать с головы. Не умеешь, не имеешь иммунной системы, способной бороться с инфекцией, не лезь в инфекцию, заразишься и умрешь. Теперь из этого же принципа я должен исходить. Если я не злонастроен, но у меня не хватает ума помочь человеку, да, я могу подключить другого человека, но опять какого? Так точно такого же объективного, здравомыслящего, способного понять, войти в положение человека, снизойти до его уровня, обратите внимание, которому тоже жалко этого человека, который тоже любит этого человека и который тоже молится, желая ему добра. Если вы не знаете, что это за человек, или если вы знаете, неважно, что он может пресвитер или пастырь, даже в церкви, если он имеет вот такую склонность и обижаться, и раздражаться, и не понять человека, берегитесь этому человеку что-либо говорить, потому что вы его еще настроите на злой лад, на грех, вы его еще в грех ведете. Если вы видите, человек не способен любить, прощать, да, снисходить, даже если вы спокойны, не подключайте его никакой молитве, потому что он начнет молиться и начнет осуждать, и вы его введете в грех. Если вы не знаете такого человека, который бы мог понять этого человека, о котором вы переживаете и молитесь, тогда вообще не торопитесь говорить, пока не увидите и не знаете, лучше в одиночестве оставайтесь и в одиночестве молитесь. Бог каким-то путем откроет вам, вы думаете, вы вникаете, вы разговариваете с Богом, общаетесь. Да, в какой-то момент, если вы будете неотступны в этом вопросе, Господи, дай мне мудрости, и будете все время в ожидании, в состоянии ожидания ответа от Бога, да, Бог даст ответ, и вы найдете ключик. Но я вам должен еще и такое сказать. Вы можете получить от Бога не один ключик, а десяток. И будете от всей души любить человека. Но, если этот человек горд, и его жизненный настрой такой «умру, но не сдамся и никогда не признаю своего греха», я вам хочу сказать, что вы его не спасете. Да, он озлобится. Когда мы будем читать дальше, я на этом сегодня буду заканчивать наше общение. Дальше по этой главе у нас там будет вот такие слова. Не давайте святыни псам. И не бросайте жемчуга вашего пред свиньями. Да, там надо же еще, заметьте, написано не судите, Но можно даже прийти к такой мысли, спокойно рассуждая, да, что этот человек дошел до состояния пса, собаки, свиньи. Да, я испытываю по отношению к нему добро, да у меня добрые чувства. Я хочу на его голову одеть жемчужное там ожерелье какое-то, ну, я так образно говорю, да? Но, говорю, свинья и пес это не оценят. И надо иметь мудрость, обратите внимание, речь не идет о том, что мы должны кого-то обзывать свиньей, да, или собакой. Ты собака, и я с собой ничего не хочу иметь. Это называется, опять приехали туда, откуда выехали. Речь идет о том, что да, человек ведет себя подобно животному. Но я не испытываю зла, у меня нет недовольства этим человеком. Мне его все равно жалко, я хотел бы ему помочь. Но ведет он себя как свинья и как собака. И заметьте, вы будете даже... Заметьте, тут какая мудрость, сколько тонкостей, да? Вы будете испытывать добрые чувства по отношению к нему, да? Желаете спасти, но если вы это будете делать и не будете разбираться в себе и в людях, да? И будете пытаться святыню, жемчуг, там ожерелье на шею или на голову там пса или свиньи возлагать, да? Смотрите, написано. Чтобы они не потоптали его ногами, его кого? Жемчуга, да? Ваши обличения потопчут ногами, обзовут вас, обвинят вас во всех смертных грехах. Ты не любишь, ты заносчивый, ты там такой рассякой, заметьте. И, обратившись, не растерзали вас. Вы видите, да? Он идет от Бога, мы его догоняем, желая его спасти, желая его остановить. Заметьте, он, обратившись, разворачивается, теперь идет на нас, против нас и готов нас растерзать. Вы видите, да? Я бы так сказал, будьте мудры, не подливайте масло в огонь. Но прежде чем к этим выводам прийти, надо предварительно сначала действительно испытывать чувство действительно настоящей любви к этому человеку и желание помочь ему. И когда мы все сделаем, и когда сделаем, обличим с любовью, а нас возненавидят, то я бы опять вернулся к 5 главе Матфея. Блаженные изгнанные за правду. Если вы сказали с раздражением, то не блаженны, а, уж извините, так не очень красиво, прокляты, получившие за длинный язык и за неприязненное отношение разговор с человеком. Неблаженный. Награды за это не будет. Наказание будет. Вот оно уже, как говорится, и есть. Поэтому вы видите, как все непросто. Как все библейские стихи, какие они могут быть глубокими и насколько они могут быть взаимосвязаны между собой. Я на этом заканчиваю сегодняшнее наше общение, да? Информации, думаю, что достаточно для размышления. Хотел бы, чтобы вы поняли, дальше мы об этом будем читать, следующее наше общение, да? Хотел бы, чтобы вы поняли, что дух осуждения, неприязни, раздражения, иронии, злорадства ничуть не меньше, а потом, в следующий раз мы об этом будем читать, вы поймете, больше, нежели убийство. Почему? Потому что убийство – это плод на дереве, а дух осуждения – это и корень, и ствол, и веточки, и листочки, и цветочки. С этого начинается. С неприязни, с неприязненного отношения к человеку, с раздражительности начинается обзывание, оскорбление, поднимается руки, начинается драка, потом берем в руки оружие и начинается война. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч. Оставайтесь с Богом.